по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья, по страницам Библии. Эльвира Чепенко, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Это последний эфир 2019 года. Если вы нас смотрите и слушаете в прямом эфире, то вот мы с вами встречаемся еще в 2019 году. Кстати, сегодня мы выходим в записи. Это не значит, что эфир записан, ну, совсем уж заранее, но все же да, заранее. Мы записываем этот эфир накануне, как раз для того, чтобы прочитать ваши комментарии, для того, чтобы почитать ваши письма, для того, чтобы ответить, для того, чтобы поговорить с вами, и также для того, чтобы выполнить свое обещание. Помните, я обещал, что мы с вами обратимся к любимому фильму многих из нас. Это фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром». Ну вот, по крайней мере, такой новогодний классик, в котором... такая новогодняя классика, да, в которой, как я сказал, есть очень четкие мотивы христианские, но искаженные христианские мотивы. Я хотел бы, чтобы мы их сегодня увидели. Я напомню, однако, что мы с вами читаем Священное Писание с начала до конца. Эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы читаем Библию за 5 лет, от начала до конца, от Бытия до Откровения. Кстати, после этих рождественских, новогодних каникул мы с вами вернемся 9 января, мы вернемся в эфир, и мы с вами будем читать книгу «Псалтирь». Я напомню также, что если вы не подписаны на наши официальные группы, наши основные группы, то, я думаю, есть смысл это сделать. Наша основная группа ВКонтакте и Фейсбук, группа по страницам Библии, ее можно легко найти по буквам ПСБ, белые такие буквы на фоне красного круга. Это значок вот этой группы. Дело в том, что даже в праздничные дни, когда эфиров у нас не будет, все равно в группе вы сможете прочитать материалы, интересные, полезные материалы. Материалы, естественно, библейские, но при этом также учитывающие, что кругом праздник, и хочется не только серьезного, но и чего-то более легкого, но при этом также полезного. Я хочу почитать некоторые комментарии, некоторые вопросы, которые пришли от вас после вчерашнего эфира. Ну вот, например, да, мы говорили об обещаниях, о том, как мы даем обещания, мы даем эти обещания и не выполняем. Мы говорили о том, что важно дать обещание Богу, и это обещание должно быть о чем-то действительно важном и существенном. Так вот, пишет Жанна Михайлова: «Разве для того, чтобы начать меняться, нужна какая-то отправная точка? Почему нельзя начать меняться сегодня? Если дал обещание, то лучше его выполнить, иначе прослывешь неосновательным человеком, не способным нести ответственность за себя, очевидно». Да, тут у меня, к сожалению, обрезан конец этого комментария. Да. И если вы можете это делать, если Господь дает вам такую возможность, это здорово. Но согласитесь, что для многих действительно бывает проблема, когда надо вот с чего-то начать, нужен стимул. И этот стимул действительно может быть Новым годом. То есть Новый год может дать такой стимул. Только тогда есть одно «но». Мы действительно должны понимать, что без Бога измениться невозможно. А с Богом не просто возможно, а вполне реально. Господь дает такую возможность, и Он нас меняет. Вот это очень важно. А так, конечно, начинать можно в любое время. Слава Богу, кстати, нет специального дня для покаяния. Не случайно написано «сегодня день прощения». Да, вот когда бы это ни было для нас, пока не слишком поздно, сегодня тот самый день. Кстати, пишет нам Никита Погребенко о том, что он всегда исполняет обещания. Ну, если это так, то, слава Богу, вот всегда исполняет или никогда не нарушает обещаний. Здорово, отлично. А я никогда не убиваю. И что, Никита? Да и вы никогда не убиваете. Да, это похвально, но это не делает нас спасенными. Это похвально, но это не то, что дает нам какие-то особые отношения с Богом и особое место перед Богом. Елена Васильева, как и многие слушатели, поздравляет нас с Рождеством Христовым. Да, Елена, с Рождеством Христовым вас также. Ирина благодарит нас за эфиры и пишет, было очень интересно и полезно. А почему, собственно, было, Ирина? Оставайтесь, участвуйте в наших обсуждениях. Ирина также поздравляет нас с Рождеством Христовым. Вот и мы присоединяемся к этим поздравлениям. Дальше тут интересная такая история, пишет Наталья Савчик. «Вера ничего без любви, ведь дьявол тоже верит в Бога». Бесы веруют, трепещут. Вы, скорее всего, имеете в виду именно это. Да, но бесы веруют на уровне... скажем так, на уровне рационального понимания. Они веруют того, что Бог верят, что Бог есть, они это точно знают, но они ничего по этому поводу не делают. Есть немало людей, кстати говоря, которые тоже веруют вот на этом уровне. Они веруют, что Бог есть, они верят, что Бог есть, и ничего по этому поводу не делают. Естественно, такой веры недостаточно, такая вера не спасает. Что же касается любви, мы с вами уже говорили, я очень коротко повторюсь, если хотите подробности, послушайте наши другие эфиры, наши предыдущие эфиры, вы их легко найдете у нас на сайте. Так вот, что касается любви, Бог спасает нас благодатью, Он спасает нас не любовью. Из любви, да, потому что Он первым возлюбил нас, да, но спасительно именно Божия благодать, а не Божия любовь. Бог не говорит, я вас всех прощу, потому что я вас всех так сильно люблю, ну и вот вы все по этой причине прощены. Нет, конечно, Бог прощает нас, потому что такая возможность появилась. Почему? А через смерть Иисуса Христа. Бог прощает нас через смерть Сына Божия Иисуса Христа, который на кресте взял на себя наш грех, а не просто потому, что Бог нас возлюбил. Иначе получается такая непонятная ситуация, когда думаешь, ну, а вот, хорошо, почему Христос, и, кстати, такой вопрос задают порой, почему Бог не мог просто нас возлюбить, и тогда смерть Христа была бы не нужна? Нет, потому что должна была быть удовлетворена и Божья справедливость тоже. Ну, мы об этом уже говорили. Руслан Гарифуллин напоминает, создать семью – это для кого-то тоже новый шаг в новую жизнь. Да, и вот тут, между прочим, те слова, которые мы с вами читали в прошлый раз и к которым мы вернемся сегодня. «Будь тверд и очень мужествен». Мы тоже к ним сегодня вернемся, хотя основной фрагмент у нас с вами сегодня все-таки другой. Мы перейдем к второму посланию Тимофею, апостола Павла. Так вот, при этом «будь тверд и очень мужествен» — это относится и к семье. Естественно, человек, создающий семью, тоже должен быть тверд и очень мужествен. Интересное письмо, интересный комментарий пришел от Наташи Кунгурцевой, нашей, ну, с недавних пор постоянной слушательницы, зрительницы. Она пишет, я совсем недавно стала изучать Библию, и тут через несколько дней вижу во сне, будто бы мне говорят, чтобы я прочитала отрывок из Евангелия от Иоанна, 11 глава, 9 стих. Утром проснулась, взяла Библию и прочитала. Там смысл был такой, что я нашла свет. Теперь я знаю, что я на верном и правильном пути. Да, это очень хорошо, это очень здорово. Кстати, сегодня есть, я понимаю, что кто-то по этому поводу поспорит, но есть немало историй, когда Бог говорит, ну, в частности, в тех странах, где письменность не развита или не очень развита, да, вот в африканских странах грамотность не развита, и он говорит через сновидение, через видение. Это действительно есть, и отрицать этого нельзя. Вполне возможно, что Бог действительно говорил к вам, обращался к вам, Наташа, и у меня тоже нет основания это отрицать. Но я очень рад, однако, что через это откровение во сне или слово, сказанное во сне, вы все-таки обратились, вернулись к Божьему Слову, записанному в Священном Писании. Потому что если мы с вами будем руководствоваться нашими снами, нашими ощущениями, то эти сны нас могут очень далеко увести. Тут совершенно конкретная история. Я хочу напомнить послание к евреям, самое начало послания к евреям, первая глава, ну, пару первых стихов. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках», ну, то есть вот в прежние времена было действительно много разных способов, которыми Бог обращался к отцам. А дальше мы читаем: «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Вот это говорение в Сыне, в Иисусе Христе, то, на что обращает внимание автор послания к евреям. Мы еще будем это, конечно, читать в нашем цикле. И сейчас Бог говорит через живое слово, через Иисуса Христа, и записанное слово, которое также, кстати говоря, живое, его слово Священное Писание. Почему я это подчеркиваю? Да потому что достаточно легко увлечься в прелесть, именно в старом смысле слова прелесть, увлечься, прельститься вот какими-то историями, которые бывают у нас во сне. И эти истории далеко не всегда заслуживают нашего доверия. Поэтому, с одной стороны, здорово, что вы об этом говорите. С другой стороны, Наташа, будьте, пожалуйста, предельно осторожны. Мне как-то одна женщина рассказывала о том, как она говорит: «Ну, Господь мне открыл, что вот этот человек...» Да, Господь мне открыл во сне. Говорит она, что этот человек будет моим мужем. Я говорю: «Ну, а что вас напрягает?» Она говорит: «Да меня напрягает, что этот человек уже женат, и у них хорошая, счастливая семья». Я говорю: «Даже если бы у них была совершенно несчастная семья, я думаю, что это уже должно было бы вас напрячь. А поэтому будьте, пожалуйста, предельно осторожны вот в таких историях». Пишет в связи с разговором про веру, который у нас был, пишет Кирилл Христов: «Господи, умножь в нас веру». Он задает вопрос или обращается с просьбой, к которой обращались ученики. Интересно, что вера умножается через послушание. Вера умножается через пребывание в Господе. Вера умножается через нашу готовность служить Ему, да, вот служить, познавая Его. Людмила Карпова пишет: «Мир вам всем во Христе Иисусе, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его». И дальше в связи с этим начинается разговор здесь о том, какие заповеди и сколько заповедей нужно исполнять. Я напомню о том, что Бог записал закон в наших сердцах. И тут были комментарии как раз на эту тему. Если мы ходим с Господом, Он показывает нам, что в нашей жизни должно меняться. Вот пишет Анастасия: как раз ваш вопрос, Кирилл, о вере. Вчера, пишет Анастасия, над стихом размышляла, к Тимофею. Павел пожелал ему, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Это 1 глава с 18-19 стихи. «Бог говорит нашему сердцу, — пишет Анастасия, — что нужно исполнить сегодня. Важно прислушиваться к совести». Я бы даже сказал, Анастасия, что не только к совести, потому что Бог в любом случае больше нашего сердца, Бог в любом случае больше нашей совести. А прислушиваться к голосу Святого Духа, прислушиваться к Священному Писанию и совесть со всем этим, конечно, соизмерять, да. Совесть — это, ну, скажем так, первый указатель. Если она беспокойна, если возникает проблема с совестью, то есть смысл задуматься, а что такое происходит, а почему это происходит. Ну и дальше уже Бог дает нам совершенно конкретные способы решения проблемы, совершенно конкретные ответы в разных ситуациях. А я обещал про иронию судьбы. Но начну я, пожалуй, не с известного фильма, а с того, что ведь сатана ничего нового не придумывает. Сатана умеет извращать. Причем извращает сатана то, что уже придумал Бог. Ну, скажем, Бог дал нам еду, пищу для поддержания нашей жизни, да и в удовольствие тоже. Сатана берет и извращает, превращает это, делает это обжорством. А Бог дает нам половые отношения, интимную близость между мужем и женой и для взаимного удовольствия, взаимного наслаждения и для продолжения рода человеческого. А сатана вот этот Божий дар извращает и превращает в нечто совершенно другое. Вот, к сожалению, под Новый год мы порой сталкиваемся именно с такими извращениями и превращениями, а некоторыми, кстати, с человеческой точки зрения, происшедшими совершенно так невинно, случайно. Это не то, чтобы кто-то сидел и пытался что-то извратить, превратить и так далее. А я прочитаю один фрагмент. Это послание к Ефесянам, 5 глава, начиная с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Вот две картинки здесь. Одна картинка – это Христа, который очищает церковь, баню слова, очистил ее словом и представил ее себе как вот жених, представляющий невесту. Даже в самое безбожное советское время, ну, во-первых, находились верующие люди, были очень активные верующие люди. Некоторым представителям более старшего поколения порой кажется, что ну вот, в советское же время, в советские времена жили и не было никаких верующих. К счастью, это неправда. Верующие были, они проходили через большие гонения, но они были. Это были очень сильные люди. Но при этом даже в массовой культуре люди пытались осмысливать что-то такое, связанное с верой. И были очень близки, они находились рядом. Но вот чего-то им не хватало. Ну, например, почему Женя Лукашин с друзьями 31 декабря ходит в баню? Он говорит, у нас традиция. Почему традиция? Да потому что во времена дореволюционные православные христиане действительно перед праздниками, перед большими праздниками мылись для того, чтобы вот внешне также подтвердить вот это внутреннее очищение, которое совершает не Господь. То есть Бог очищает мое сердце, и молитвой, покаянием я очищаю сердце, и в бане я очищаю свое тело перед Богом. Я хочу встретить этот особый день в чистоте. Причем это не Новый год, да, а вот самые разные праздники. Действительно нужно было быть чистым, потому что Бог нас очищает. И вот ирония судьбы или с легким паром. У них нет веры, у них нет понимания Бога, но у них есть вот это стремление. Они не понимают, почему. У них есть стремление быть чистым. Дальше оставленная невеста и найденная невеста. Причем невеста найдена, обратите, пожалуйста, внимание, я понимаю, что это может быть немножко необычно, но невеста, найденная через очищение, да, оно извращено, оно неправда. Вот, через перенесение из одного мира в другой. Из мира Москвы и Санкт-Петербурга. В мир Санкт-Петербурга. И там многое на самом деле такого. Они задумываются, герои фильма задумываются о серьезных вопросах. И Полит ставит серьезный вопрос. Он говорит, ну завтра же это все кончится. Фильм сделан так, что завтра это не закончилось. Но какая-то эфемерность этой истории, она ведь остается. Как же быть, чтобы уберечь и себя, и других от эфемерных историй, и как стоять твердо, на твердом основании? Вот это основание и дает нам Божие Слово, Священное Писание. Именно поэтому мы и читаем Писание, именно поэтому мы изучаем его, именно поэтому мы с вами сейчас начнем последнее наше библейское чтение в уходящем году, и мы откроем сегодня второе послание Тимофею, 3 глава. Но прежде чем мы это сделаем, давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, мы любим Тебя. Храни нас, Боже, и направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами наш короткий цикл из двух новогодних бесед. Мы говорим о новогодних пожеланиях, и мы говорим о тех обещаниях, которые мы на себя принимаем. И в прошлый раз мы с вами видели, как начинается служение одного из великих мужей Израиля, Иисуса Навина, и мы видели, что Иисус Навин, во-первых, получает Божие призвание, Божий призыв, и, во-вторых, получая этот Божий призыв, он понимает, что исполнить этот Божий призыв для него совершенно нереально. То есть сам он это, в принципе, не сделает, он не может это сделать. И ответ на это мы с вами читали в книге Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Ответ в Священном Писании. «Да не отходит книга закона сия от уст твоих». И мы с вами говорили о том, что это значит. И одно из наших новогодних пожеланий, одно из тех изменений, которые могут произойти, и я надеюсь, что произойдут в нас, это наше обещание перед Богом пребывать в Божьем Слове, пребывать в Священном Писании. Сегодня мы с вами увидим еще один очень известный фрагмент, фрагмент, который в наших беседах по страницам Библии мы неоднократно перечитывали. Это второе послание Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. Я сначала прочитаю этот фрагмент, а потом поставлю его в контекст. Мы с вами говорим о Священном Писании, мы с вами говорим о важности Священного Писания, о смысле Библии. И вот апостол Павел, обращаясь к своему ученику Тимофею, пишет: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Тимофей во многом похож на Иисуса Навина. Вообще, в ситуации, которую мы видим здесь, во втором послании Тимофею, очень много параллелей с ситуацией, которую мы видели в книге Иисуса Навина. Апостол Павел пишет письмо своему юному ученику, ученику, с которым он на самом деле немало прошел, но ученику, который при этом стыдится, стесняется своей юности. Более того, находятся люди, которые упрекают его, его юностью. Первое и второе послание Тимофею – удивительные письма. Апостол Павел находится в заключении, апостол Павел находится в тюрьме, и он передает этот жезл служения. Первое послание Тимофею, 1 глава, 2 стих. Посмотрите, как апостол Павел называет Тимофея. Тимофею, истинному сыну в вере. Это ни много ни мало. Сын в вере. И дальше он говорит о тех условиях, в которых будет трудиться Тимофей. Я не случайно возвращаюсь к первому посланию, потому что именно в этом контексте нам проще понять первоначальный смысл того фрагмента, который мы только что прочитали. Я напомню, что есть первоначальный смысл, и, находя его, мы делаем толкование, мы ведем толкование Священного Писания. Ну а дальше мы применяем первоначальный смысл к нам. Это уже применение Божьего Слова. Итак, 3 стих. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному,
и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Апостол Павел оставляет Тимофея пастором в Эфесе, в церкви, которая очень близка самому апостолу, в церкви, в которой он трудился почти 3 года, в церкви, в которой будет на самом деле очень нелегко. Причем нелегко будет и Тимофею тоже. Именно там его будут упрекать в его юности. И некоторые будут выступать против него. В церкви, в которой Тимофей столкнется с тем, что знакомо многим из нас. Всякими рассказами, родословными, всякими человеческими домыслами. Апостол Павел говорит, не занимайся всем этим. Что-то должно быть противопоставлено этому. Будет некое учение, и есть некое учение, которое ты должен будешь до этой церкви донести. Итак, мы видим некоторые из проблем, с которыми столкнется Тимофей. Во-первых, его самого будут неправильно воспринимать. Скажут, что за молодой здесь такой. Во-вторых, у людей будет что-то такое, о чем они захотят говорить. Но эта тема никак не будет приближать их к Господу. Напротив, из-за этого будут разделения. И вот этому Тимофей должен будет противостоять. А теперь перейдем ко второму посланию Тимофею. 1 глава, 4 стих. «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Тимофей получил нечто важное. Он получил ту веру, которую передали ему его мать, его бабушка. Эта вера была, кстати, верой иудаизма. Но при этом он также получил покаяние в Иисусе Христе. Он принял Иисуса Христа как Мессию. При своем обращении он получил важный дар. Дар проповеди, дар служения. Читаем дальше, здесь же, в 6 стихе. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Вопрос о том, что же это за дар. Это дар Святого Духа. Тимофей будет противостоять проблемам Эфесской церкви, имея твердое учение и великий дар. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что самого учения, одного учения было бы недостаточно. Есть немало весьма ученых, но абсолютно невозрожденных людей. Тимофей имеет великое учение и великий дар. 8 стих. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Я думаю, что вы помните послание к Ефесянам, 2 глава, 8, 9 стихи. «Благодатью спасены вы через веру». И вот Тимофей, которого будут упрекать и в том, что он молодой, и в том, что он Христа-то никогда не видел, и в том, что Павел его пестовал, и в том, что он не очень понимает, что происходит. Этот молодой Тимофей будет сталкиваться с совершенно конкретными проблемами. Но проблемы будут не только в том, что не все его будут принимать, и не только в том, что кто-то захочет обсуждать человеческие понятия. Проблемы будут и в другом. 3 глава, та самая глава, из которой мы читали сегодня в самом начале, открывается вот каким увещеванием. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут...» А дальше пошла целая череда характеристик. И я сказал бы, что это не ругательство, не упреки. Это просто некая констатация факта. И эти последние времена относятся и к нам тоже. Я не знаю, наши времена, они самые последние или нет? Или будут еще, ну, скажем так, более последние? Но все же люди будут, теперь смотрите, самолюбивы. То есть человек, который любит не Бога и даже не других людей, а себя. Одна девушка сказала про своего парня. Она говорит, я поняла, что он меня не любит. Я поняла, что ему нравится, как он выглядит, когда я рядом с ним. Чувствуете разницу? Дальше. Сребролюбивы, иными словами, склонны к деньгам и любящие деньги. Для них деньги станут идолом. Дальше. Горды, надменны, то есть человек превозносится над другими людьми. Злоречивы. Человек начинает говорить, и эти слова – это яд, который капает с языка человека. Родителям непокорны. То есть вот в культуре что-то меняется, и ребенок говорит, а покорность родителям, послушание родителям – это старая история, она теперь нас уже не касается. И рядом, интересно, как все это пересекается, родителям непокорны, неблагодарны. Непокорность родителям ведет за собой неблагодарность. Человек начинает думать о том, что он ничем никому не обязан, а, соответственно, и благодарить ему некого и не за что. Дальше. Нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его, отрекшиеся, таковых удаляйся. Вы представляете себе в этот момент состояние Тимофея? У него и так куча проблем. А Павел ему фактически говорит, что будет и больше. Причем таких людей будет много. Их будет становиться все больше. Таковых удаляйся. Но эти люди будут и в церкви. И с этим нужно что-то делать. Кстати, интересная характеристика дальше, в шестом и следующих стихах. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Тут и обольщение, и постоянное стремление чему-то учиться. Да, сам факт того, что человек постоянно учится, это совершенно не обязательно хорошо. Есть люди, у которых путь, дорога, процесс становится самоцелью. И, соответственно, другие люди, которые этим пользуются. Ты хочешь всегда учиться? Ну вот тебе одно новое учение, другое новое учение, третье новое учение. Девятый стих. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Что же делать Тимофею? Понимаете, люди наглые, люди упрямые, обычно не стыдятся громко и твердо говорить глупость. Тот факт, что кто-то говорит о чем-то твердо, убежденно, без сомнения, еще не означает, что его слова отражают истину. Действительно, возможна ситуация, когда человек громко и твердо говорит глупости, говорит даже ересь. Что же делать Тимофею? А что же делать нам с вами? Я как-то был на одной встрече, где один из участников начал говорить совершеннейшую гадость про человека, которого я знаю. Кстати, не только я его знал и знаю, достаточно многие в той аудитории его знали и считали очень достойным человеком. И вот этот выступающий начинает про него говорить и говорит примерно так. Ну ведь в его жизни было то-то и то-то и то-то. Как вы не знали, но я вам скажу, было вот то-то и то-то. И получается, что тот, кого мы считали достойнейшим человеком, предстает как какой-нибудь негодяй. Один из участников этой беседы обращается к оратору и говорит: «На каком основании вы так твердо убеждены? Есть ли у вас доказательства?» И тогда этот выступающий прокололся. Он говорит: «Ну, сейчас нет, но будет обязательно». По крайней мере, в этот момент он проявил честность. Сегодня мы живем в мире, в котором многие могут говорить абсолютно неверные вещи, опасные, обманчивые вещи, и делать это твердо. Как же противостоять?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот этот Тимофей, которого, да, как я уже сказал, несколько раз сегодня многие не принимают из-за его юности. И Павел обращается к нему. Помните слова Божии, обращенные к Иисусу Навину: «Ты же будь тверд и очень мужествен». И мы дальше спросили: «А как именно?» И выясняется, что через Божие слово. Так вот здесь то же самое. 10 стих. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Апостол Павел ссылается на путь, который прошел Тимофей вместе с ним. Ссылается он также, хотя и косвенно, на слова Иисуса Христа, когда Христос, обращаясь к ученикам, сказал: «В мире будете иметь скорбь», и продолжил: «Но мужайтесь, я победил мир». И вот когда вокруг Тимофея встанет толпа гордецов и наглецов, которые с гордым видом и с абсолютной уверенностью будут говорить богохульные слова, и которые с тем же гордым видом будут совершать богохульные дела, Тимофей сможет и должен будет вспомнить о том пути, который он прошел вместе с апостолом Павлом, и о том, как на этом пути сохранил его Бог. Но это еще не все. Еще одно противопоставление. 13 и 14 стихи. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». То есть у них получится. Знаете, есть такой подход, он называется словом «прагматизм», когда говорят, что если это работает, то это хорошо. Ничего подобного. Апостол Павел здесь в 13 стихе говорит о том, что у злых людей будет получаться. Более того, они даже других за собой будут вести. Они лидерами станут. И как же Тимофею противостоять вот этому? А вот 14 стих. «А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен». Иными словами, тебе доверена великая честь, тебе доверено великое сокровище, тебе дано великое учение, тебе дано великое поручение. Это примерно вот как. Рядом с тобой будут стоять наглецы, которые будут очень громко и уверенно кричать. И ты будешь понимать, что кричат они ересь. Но у тебя есть нечто куда более важное. У тебя есть нечто чистое, данное от Бога. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верую во Христа Иисуса. Он, кстати, знал Писание Ветхого Завета, Но даже про Писание Ветхого Завета и про Писание Ветхого Завета апостол Павел говорит, что эти Писания могут умудрить тебя верою во Христа Иисуса. Мы с вами видим, кстати, что в новозаветные времена тексты Нового Завета начинают ставить на том же уровне. Например, апостол Петр во втором своем послании, 3 глава, 15 и 16 стих, ставит тексты апостола Павла на тот же уровень, что и другие писания. Мы об этом говорили в нашем цикле, мы беседовали уже с вами об этом. Итак, у Тимофея есть нечто важное. Есть писания, которые могут умудрить тебя верою во Христа Иисуса. И вот в этом контексте звучат 16 и 17 стихи. Как будет противостоять Тимофей, да и как будем противостоять сегодня мы вот этим вызовам, этим испытаниям? 16 стих. Все Писание богодухновенно. На греческом языке здесь слово «theopneustos». «Theo» или «theos» – «бог», «pneustos» – от слова «pneuma», «pneuma». От него русское слово «пневматический», «дух». Буквально выдохнуто Богом. Бог выдохнул в этот мир через апостолов, через святых авторов. Бог выдохнул свое священное писание, свое слово. Другие люди, которые несут всякую ересь, могут сотрясать воздух. Но Бог выдохнул свое слово. Это слово мы с вами сегодня читаем, познаем, изучаем для того, чтобы познавать самого Бога. Все Писание богодухновенно. А дальше мы читаем. И полезно, во-первых, для научения. Потому что Тимофею нужно будет знать, во-первых, во что верить самому. Научение будет необходимо для него самого. Но он ведь призван, и мы с вами об этом уже читали, и других учить тоже. Это не только про то, что ему самому нужно научиться. Это еще про то, что он других учить будет. Это не значит, что Священное Писание дает ответы на все жизненные вопросы. В Священном Писании вы, например, никогда не узнаете значение числа пи. Есть немало вопросов, на которые Священное Писание не дает ответы. Но все, чего касается Священное Писание, все, о чем говорит Священное Писание, является Божьей истиной. Повторю еще раз, чтобы было четко и понятно. Не на все вопросы отвечает Священное Писание. Однако все, что оно говорит, по всем вопросам, является безошибочным, богодухновенным Божьим Словом. Итак, для научения. Во-вторых, для обличения. Дело в том, что Тимофею придется на каком-то основании обличать людей. Нам тоже с вами сегодня приходится на каком-то основании обличать людей. Главный вопрос – на каком основании? В мире бывают разные подобные основания. Ну, например, я взрослый, я лучше знаю. Я начальник, ты подчиненный. Я со степенью кандидатской или докторской, у тебя этой степени нет. Основание в Священном Писании на самом деле другое. Так говорит Библия, так говорит Божье Слово. И вот мы с вами читаем, как и Тимофей читал и изучал Божье Слово, для того, чтобы было основание, на котором можно обличать и этот мир, да и себя тоже. Потому что самообличение оказывается чрезвычайно важным. Читаем дальше. Для исправления. Дело в том, что как Тимофей, так и мы с вами порой можем не в ту сторону уйти. Не написано, чтобы просто исправлять других людей. Для исправления подразумевает еще и исправление самого себя. Представьте себе, что вы идете по дороге. И в какой-то момент вы ушли с этой дороги. И вы понимаете, что хотите вернуться назад. Как вернуться назад? Ответ на этот вопрос есть исправление. Ну и, наконец, для наставления в праведности. Мы с вами читали о том, что праведность Божию мы получаем в Иисусе Христе. Священное Писание дано нам не просто для того, чтобы понимать, что правильно, что нет. Это не просто список того, что хорошо, что плохо, что делать и чего не делать. Для христианина Священное Писание – это еще и возможность увидеть Божью праведность. Вот увидеть, что Бог сделал для нас, увидеть, что Бог дает нам, увидеть, какой Он, и увидеть, что Он передал нам в Иисусе Христе. Вот оно, наставление в праведности. «Да будет совершен Божий человек», читаем мы дальше, «ко всякому доброму делу приготовлен». Мы с вами читали уже в Ветхом Завете и уже говорили о том, что совершенство ни в коем случае невозможно достигнуть исполнением Божьего закона. Дело в том, что каждый из нас, пытаясь исполнить Божий закон, поймет, насколько он не может это сделать. Мы можем быть совершенными только когда, как апостол Павел говорит, «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Смысл Священного Писания, смысл чтения Священного Писания, пребывания в Слове Божьем заключается как раз в том, чтобы Христос вселился в сердце наше через наше покаяние, через наше обращение к Нему, чтобы новая жизнь, которую мы, обратите, пожалуйста, внимание здесь на время, имеем с избытком, вот не будем иметь когда-то, но уже имеем с избытком. Эта новая жизнь дает нам возможность быть другими. Эта новая жизнь дает нам возможность возрастать в праведности. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Иисус говорит, вот дело ваше, чтобы вы веровали в пославшего Меня. И через эту веру мы становимся готовыми к тем делам, которые Бог ожидает от нас на этой земле. 4 глава, 5 стих, здесь же, во втором послании Тимофею. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, теперь смотрите, но и всем возлюбившим явление Его». Мы с вами, друзья, живем в непростое время. Сегодня многие с апломбом, абсолютным авторитетом скажут нам о том, что христианство мертво. Ну, правда, о том, что Бог умер, говорили уже в конце позапрошлого, 19 века. А в результате Ницше умер, а Бог жив. И все же у каждого из нас порой появляется вот это внутреннее сомнение. А как же мне быть? А что делать? А как противостоять тому, что происходит? Ответ на это – послание апостола Павла. И вот мое пожелание новогоднее каждому из нас. Понимаете, мы ведь Библию читаем и изучаем не просто потому, что нам интересно, хотя, конечно, и поэтому тоже. Мы ее читаем и изучаем не просто потому, что экзамены надо сдавать, хотя студенты богословских вузов по этой причине зачастую тоже изучают. Мы с вами читаем, изучаем Библию, потому что Бог дал нам свое слово, зная, в какое время мы живем, зная, с чем мы сталкиваемся и снаружи, и внутри. И Бог дал нам своего Святого Духа для того, чтобы не просто противостоять надвигающейся тьме, но чтобы проповедовать и чтобы являть Его свет. Вот не свой, а Его. В новогодние праздники зажигают гирлянды. Так вот, неся Божие Слово, являя Божьего Духа, мы с вами зажигаем Божий свет. И пусть зажжется эта гирлянда, и даже в конце праздника ее уже никто не сможет погасить. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.